Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, братья и сестры! Большое спасибо, что вы решили посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения». Эту программу создает Гомельский Среднеколинский мужской монастырь, а веду программу я, Александр Елопов. Программа, понятное дело, выходит в записи. Я не скажу, какого числа мы записывали нынешнюю передачу, но вот что не подлежит сомнению – то, что год у нас на календаре 2017 от Рождества Христова. Год юбилейный. Вообще несколько юбилеев можно было в этом году отметить. И 500 лет с момента выхода первой книги, которую опубликовал Франциск Скорина. И 500 лет с начала Реформации. И 100 лет с начала Русской революции 1717 года. Кто-то говорит, что было две революции, февральская и октябрьская. Кто-то говорит о том, что был один революционный поток, только он развивался стадиально. Вначале февральская революция, потом октябрьская. Но вот 100 лет назад революция потрясла Россию, Беларусь, которая входила в состав России. 100 лет прошло, уже несколько поколений сменилось, а память о революции 17-го года не отпускает нас, тревожит нас, вызывает споры. И вот я не знаю, придется ли мне поспорить с гостем нашей передачи, историком Ириной Адамовной Грищенко, но точно могу сказать, что мало кого оставит равнодушным наша беседа. Не потому, что мы такие хорошие собеседники, а потому, что тема-то какая? Революция. «Революция, ты научила нас», – пел в свое время Юрий Шевчук. Здравствуйте, Ирина Адамовна.
Здравствуйте, Александр Петрович.
Ирина Адамовна, не будем говорить о возрасте, но мы с вами все-таки когда-то заканчивали школу в Советском Союзе. Учились в университете еще в советскую пору. Я правильно понимаю, вы, как и я, 7 ноября каждый год, будучи школьницей, потом будучи студенткой, участвовали в шествиях, в демонстрациях, посвященных 7 ноября, очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, как говорится, в Советском Союзе.
Конечно. Даже с детского садика.
Помните свои переживания по этому поводу?
Детские переживания, они понятны. С родителями, с шариками, с флажками пройти и покричать «Ура!», не понимая, чему мы кричим «Ура!». Но это детский период. В школе это была по большей части обязаловка. И мы ходили еще и для того, чтобы пообщаться просто-напросто в неформальной обстановке. А вот уже, когда заканчивали школу, это уже было все-таки на излете советской эпохи. И когда работают двойные и тройные стандарты, когда говорим одно, думаем другое, делаем третье, вот тут уже отношение было где-то даже в чем-то циничное очень. Во всяком случае, вот я вспоминаю своих одноклассников. У нас были такие очень колючие молодые люди, которые с издевкой говорили о том, что происходит. Потому что все возвращались после демонстрации обязательно, и явка была обязательно. Возвращались на кухне, травили анекдоты про Брежнева, КГБ, про Ленина с Крупской. И, собственно говоря, жили в таком вот двойном мире. И всем было очевидно, что долго протянуться это не может. Это уже были признаки деградации системы.
Насколько вы были внимательны и проницательны, Ирина Адамовна. Мне казалось, что какое-то время это еще продолжится. Вам что, не нравились школьные годы? Поэма Александра Блока «12» или поэма Владимира Маяковского «Хорошо». Вы не цитировали, не учили наизусть строк, я их помню до сих пор. И я как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою. Или как там? «Я с теми, кто вышел строить месть сплошной лихорадки буден, отечество славлю, которое есть, и трижды, которое будет». Не трогали эти строки?
Спасибо за поэзию. Не столько Блок, сколько, наверное, вот мне нравился тогда Маяковский, потому что задорен, потому что дерзок. Но, и более того, я в ту пору была убежденной комсомолкой и мечтала, скорее бы можно было бы вступить в партию.
На этом фоне. Собирался жить в голубых городах коммунизма. Вот. Я к этому очень серьезно относился и понимал, что да, есть проблемы, есть недостатки. Еще не все сделано. Я вижу, где сор сегодня гниет, где только земля простая. На саже не вижу из-под нее, коммуны дома простают. Лина Адамовна, ну было это давно. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в вашем нынешнем положении, с вашими знаниями, с вашей православной верой, с образованием профессионального историка, как вы празднуете годовщину Октябрьской социалистической революции 1917 года? Для вас 7 ноября – это праздничный день?
Это день поминовения для меня, во всяком случае. Причем мне жалко всех в этой истории, потому что это действительно была великая трагедия, поскольку любая гражданская бойня, где бы она ни происходила, это трагедия этого народа. Это свидетельство того, что этому народу не хватило мудрости, не хватило умного сердца, чтобы на всплеске ненависти, на жажду и желание отомстить за свои обиды, не хватило вот этого опыта духовно переживать все, что с нами происходит, несправедливого. А желание построить справедливое общество и построить рай на земле своими силами, как правило, заканчивается постройкой концентрационного лагеря. Тогда не хватило, по многим причинам, не хватило этой мудрости этому народу. Поэтому 7 ноября – это день поминовения. Жалко действительно всех. И тех, кто поверил в большевистскую пропаганду, и жалко тех, кто боролся с большевизмом, тоже считая, что они спасают Россию от мракобесов. И, в общем-то, нас история же учит тому, что революцию начинают романтики, придумывают ее романтики, очень самоотверженные люди, готовы пожертвовать собой. Но при этом они очень легко, кстати, распоряжаются не только своей жизнью, но и чужой. А заканчивается революция тем, что к власти приходит ничтожество. Вот этот урок истории, печальный этот урок, он как раз и заставляет скорбеть.
Ну, надо сказать, это спорно. Был ли ничтожеством Иосиф Сталин, был ли ничтожеством Громыко или Косыгин, даже был ли ничтожеством Брежнев? Это все большой-большой вопрос. И в любом случае, помимо конкретных лиц и фамилий, людей, которые находились у власти, их, конечно, можно сравнивать с царскими министрами, генералами и равнять, кто из них ничтожнее, а кто из них мудрее. Все-таки, но ведь были и какие-то вполне реальные достижения, которые можно было потрогать. В конце концов, мы с вами получали бесплатное образование, мы с вами имели возможность отдыхать и оздоравливаться в пионерских лагерях, пионеров с Камчатки возили отдыхать в Артек. Появилась страна, в которой можно было и штурмовать космос, и отправить космос Гагарина, и можно было все-таки строить города на крайнем севере, страна, в которой была решена проблема массовой безработицы, массовой неграмотности. Ведь это реальное достижение. И можно услышать от наших современников, может быть, не таких воцерковленных, как вы. Я про себя молчу, но вы человек воцерковленный, это я точно знаю. Да, так вот, иные современники, которые все-таки, может быть, далеки от православной церкви, некоторые ей сочувствуют, но сильно ограду храма не переступают. Ну так, иногда, несколько раз в год. Они говорят, да, были потери, были страдания, были жертвы, но какие достижения? Ведь великая страна, ведь путь к социализму. Ведь восстание против мировой системы империализма, ведь такая альтернатива тому обществу, в котором человек становится машиной для зарабатывания денег, разве этого мало?
Почему решили, что эти достижения были бы невозможны, не будь Октябрьской революции? Это один момент. Я понимаю, что в истории нет сослагательного наклонения, но все-таки есть перекрестки исторические. И мы выбрали... Ну, не знаю. Вопрос, лучше ли путь. Может быть, можно было пройти без таких колдобин. Потом, что касается бесплатного образования, здравоохранения и прочих прелестей советской эпохи, Я хочу напомнить, что вообще-то обучение в старших классах, например, накануне войны, было платным. И далеко не всем оно было доступно. Что касается ностальгии, очень часто можно слышать ностальгию по тем временам. А почему ностальгируют, по какому периоду ностальгируют? То есть наше поколение уже все-таки на своей-то шкуре не вынесло коллективизации, например, да? Или, скажем, 10 лет лагерей за анекдот, или даже просто за опечатку в печатной машинке. Когда печатались, допустили опечатку, букву пропустили, получилось «Сталингад». Нам же не давали 10 лет лагерей за это. Поэтому по какому периоду мы ностальгируем? И почему мы ностальгируем? И потом эпоху не надо воспринимать, понимаете, скажем, через фильмы, пускай даже замечательно сделанные. «Революция» — это не «Ленин в октябре» фильм. И «Гражданская война» — это не «Свадьба в Малиновке». Поэтому у нас очень часто выстраивается образ эпохи благодаря замечательным фильмам Александрова, например, «Волга-Волга», «Цирк», да, там. То есть это 30-е годы, это не патефон и не бархатный голос Шульженко с Утесовым.
Ну и пушкинский Санкт-Петербург. Это не тот Петербург, который строили в начале XVIII века под личным руководством Петра I, и который унес слишком много человеческих жизней. И, восхищаясь достижениями Российской империи, как же не вспомнить, что эта империя изначально строилась на костях? Какая доля русского народа должна была заплатить своими жизнями за то, что Россия прорубила себе окно в Европу, как заметил писатель Алексей Толстой, я помню такой рассказ, «День Петра в мясе и костях народных». Сколько людей погибло при строительстве крепостей, при строительстве верфей, кораблей, заложенных на этих верфях. А еще раньше была опричнина, были войны, которые вели московские князья. Я вспоминаю строки Максимилиана Волошина, который писал, ломая кость, вытягивая жилы, «Московский строился престол» и так далее. Но это ведь тоже было. Это все лежит в основе Великой России. Вот иногда говорят некоторые наши современники, что Советскому Союзу история отпустила слишком мало времени. То есть труды были принесены, жертвы были принесены, основная грязь закончилась, и дальше прошло бы какое-то количество лет, эта грязь, эта кровь, эти кости, они бы просто скрылись. И вот пришли такие поколения, которым, допустим, мы с вами принадлежали. Пришли на все готовое, нам не пришлось закрывать храмы, нам не пришлось потрошить помещиков, нам не пришлось раскулачивать эти тысячи и тысячи семей. Вот мы пришли на все готовое. Мы пришли в страну, в которой уже царили мир, страна, в которой мы могли с вами поступить в университет. 37-й год остался позади. Как?
В чем вопрос?
В чем вопрос?
Но мы живем.
Я просто пытаюсь дать такой объемный взгляд на историю. Вот, знаете, мне мало симпатичен Ленин. И вот когда мне задают вопрос, с кем бы я был в 17-м году, если бы я в 17-м году оказался, сегодня, кстати, мне задавали такой вопрос, я очередной раз покрылся пятнами, покрылся потом, потому что я этот вопрос часто ставлю перед собой, и я не знаю, как на него ответить. Вот, мне говорят, если бы вы со своими знаниями о последствиях революции 17-го года оказались бы в 17-м году, что бы вы сказали людям, к чему бы вы их призвали, с кем бы вы были, с красными, белыми и так далее. Но вот как раз эти знания, они в какой-то степени меня парализуют. Потому что я вижу, знаете, правду и у тех, и у других. Я вижу неправду и у тех, и у других. И я могу сказать, что я не был бы с теми людьми, которые бы закрывали православные храмы, которые бы гадили в православных храмах, которые бы распинали православных священников и закапывали их живьем в земле. Я с этими людьми не хочу быть. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот я читаю в работах современных историков рассуждения о том, что к 1917 году внешний долг России был колоссален. Что целые сектора российской экономики контролируется иностранным капиталом, что Россия стояла на пороге превращения в полуколонию, а затем в колонию Запада, что даже если бы, как иногда говорят, Россия не упала на пороге победы, заживо пожираемая червями, даже если бы Россия оказалась среди победителей, она все равно не вошла бы в тот клуб господ, который сформировался в мире. Россия относилась к странам периферийного, отсталого, колониально зависимого капитализма. И ситуация бы углублялась каждым годом. И вот я могу сослаться на такого очень интересного автора, на доктора экономических наук, православного христианина, который преподает в московских вузах, которого я слышал на рождественских чтениях в Москве. Да, Валентина Катасонова. Вот он сказал, что при всем отвращении, которое он может испытывать к большевикам, большевики совершили то положительное деяние, что они отказались выплачивать долги царской России и Временного правительства. И они, по сути, спасли Россию от того, чтобы она стала колонией Запада. Или, например, мы сейчас все знаем, ну, все-все, может быть, это слишком сильно сказано, но нам известно, что февральскую революцию, которая снесла власть последнего русского царя Николая II, ее организовали, ее совершили не большевики, а другие люди. Люди, которые входили в состав масонских лож. Люди, которые подчинялись центру масонского движения на Западе. Временное правительство, разные его составы на протяжении 1917 года, это в основном масоны или исключительно масоны. И если бы к власти не пришли большевики, сковырнув временное правительство, очень даже может быть, что Россия оказалась бы под плотным контролем масонов, которые к традиционному православию относились, ну, мягко говоря, без лишнего пиетета. И не было бы это еще хуже. И вот когда я об этом думаю, мне действительно трудно ответить на вопрос, кем бы я был в 1917 году. Вот легче всего было бы сказать, что, ну, конечно, большевики плохие. Ну, конечно, Ленин – это думающая гильотина. Я с детских пор, с пионерского своего детства, я помню эту историю про то, как Володя Ульянов, гимназист, сорвал с шеи крестик, швырнул его куда подальше. Я помню эти ленинские строки. Я в детстве посчитал довольно много атеистической литературы по своей инициативе. Я помню эти ленинские строки, которые, кажется, задыхаются от ненависти насчет того, что любая идея Бога, кокетничание с Боженькой – это мерзость и труположество. Хуже этого нет ничего. И я не сочувствую этому. Это вызывает во мне ужас. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот я думаю, что, может быть, через большевиков. Да, действительно, через большевиков. Мы же верим в промысел Божий, который не оставляет человеческую историю. Вот я сейчас читаю книгу Илия Тропион, святителя Иоанна Тобольского, где написано, что зло бы не происходило, если бы Бог не видел проистекавшее из него благо. Может быть, люди не понимают, не могут сразу расшифровать, где это благо. Но революция произошла, значит, если мы верим в промысел Божий, мы можем предполагать, что от нее проистекло некое благо.
Ну, что касается там перспектив развития России, есть другое еще мнение, тоже с статистикой определенной, что, например, с 2013 годом не случайно будут сравнивать потом весь советский период, насколько больше мы стали чего-то производить. Потому что в 2013 году открывались очень хорошие перспективы для развития России. И не секрет, что Первая мировая война, конечно, мощно ударила под дых, не оставив России, пожалуй, вот действительно шанса. Что касается промысла Божьего, я думаю, что промысел не выстраивает какую-то магистральную линию. У нас есть действительно возможность выбирать какой-то путь. Я не думаю, что, скажем так, не было возможности избежать революции. Другое дело, что ряд, конечно, причин были у этого взрыва социального. И, конечно, если говорить, например, о церкви, церковь к кризису, а кризис был очевиден в начале 20 века, еще до Первой русской революции. Уже Первая русская революция показала, что церковь в кризисе. Не только политическая система, экономическая, но и церковь.
Первая русская революция 1605-1607 годов.
И кризис назревал 200 лет. То есть, когда Петр уничтожает патриаршество, когда церковь становится чуть ли не идеологической подпоркой, не чуть ли не, а идеологическая подпорка, когда она превращается просто в министерство, когда архиереи заискивают перед этой властью, они не свободны, церковь теряет свой голос. Конечно, уже выстраивается та ситуация, когда церковь не сможет противостоять каким-то деструктивным тенденциям. Либеральная общественность, которая складывается в России, да, то есть вот эта глухая оппозиция внутренняя самодержавию. И потом, ну, скажем так, падение нравов и общей духовности тоже очевидно. Многие, вот, кстати, сводки говорят об этом. Например, в начале 20 века было отмечено, что на 48% выросла преступность. Идет какая-то...
Когда?
Начало 20 века, 1900 год. Уголовных дел стало больше на 48%. Идет десакрализация вообще личности. Интеллигенция, честно говоря, не лучше. Творческая интеллигенция. Мы говорим, что вот Серебряный век, но что мы наблюдаем? Очень много самоубийств. Причем иногда из-за ерунды. Вот какое-то вот прям повальное поветрие вот пошло. Люди убивают себя якобы из-за несчастной любви. Очень легко расстаются с жизнью. Она ничего не стоит. Или, скажем, желание там срывать маски, глумиться даже над святынями. Все это было накануне революции.
То есть народный организм России в начале 20 века, он был отягощен проблемами, болезнями. Революция не произошла на пустом месте.
Нет, конечно.
Вот я вспоминаю строки, которые прозвучали в годы перестройки. Тогда одно время был популярен певец, исполнитель собственных песен Игорь Тальков. И была такая песня, прогремевшая на страну «Россия». Она мне по мелодике очень нравилась и до сих пор нравится. Но вот все-таки я бы сейчас поспорил с этими строками, которые... для части православных христиан, вот они чуть ли не все объясняют в 17 году, а строки там такие. «Разверзлись треском небеса и с визгом ринулись оттуда, срубая головы царям, срубая головы церквям, новоявленные Иуды». Как будто вот все эти проблемы где-то в стороне сформировались, и какая-то внешняя сила, то ли из адских глубин поднявшаяся, то ли из дальнего зарубежья в пломбированном вагоне приехавшая, вот кто-то со стороны налетел каким-то чертиком, застал страну врасплох, застал церковь врасплох, наделал тут дел. А в общем и целом все было хорошо, и мы были не виноваты. Вот мне такая картина произошедшего кажется, честно говоря, примитивной. И если мы останемся с этой примитивной мифологической картиной, я думаю, что наша страна и церковь не избежит новых проблем. Вот лично мне ближе всего позиция русского философа. Но он как православный христианин, конечно, был такой, ну как сказать, со странностями, с приветом. Это отдельная тема для беседы, но вот был такой человек, Николай Бердяев, который в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» он писал, что да, революция – это грех. Это грех. Но это и свидетельство о грехе, это и наказание греха, это малый апокалипсис человеческой истории, что если она происходит, значит, страна была больна, значит, яд уже накопился, и вот нарыв должен был лопнуть, и он лопнул. Значит, те силы, которые должны были выполнять работу добра, а не эту работу в силу каких-то причин, ленности, косности, из-за того, что они зазнались, расслабились, они эту работу не выполнили. И вот тогда происходит торжество зла. Но какого зла? И почему оно происходит? Вот я опять же уже сейчас Николая Бердяева или Этрепион вспоминаю, где звучит та мысль, что Бог, который благ и человеколюбец, он и злых людей может использовать для того, чтобы наказывать зло, и для того, чтобы увенчивались праведники за свое терпение, чтобы терпение вырабатывалось, чтобы люди культивировали себе добродетели, чтобы они вспоминали то главное, что должно составлять основу христианской жизни. Ирина Адамовна, с вами так было интересно говорить. К большому сожалению, время нашей нынешней беседы подходит к концу. Я понимаю, что в воздухе остались некоторые вопросы и многоточие. Так наша жизнь стоит сплошь и рядом из многоточий. и вопросительных знаков. И хотелось бы порою покричать так вот восклицательно и сказать: «Вот она! Правда последней инстанции». Но мы грешные люди с ограниченным земным сознанием. Мы верим в то, что все под контролем, что промысел Божий действует, что все в надежных руках. Но здесь, на земле, я думаю, мы еще долго будем спорить о той же самой революции 17-го года и о том, какое место она занимает в том плане спасения, которое для нас всех приготовил Бог, благой Бог. Спасибо за беседу, Ирина Адамовна. Мы с вами еще обязательно поговорим. Спасибо вам, уважаемые зрители и слушатели, за то, что в мире интернета вы все-таки выбрали для просмотра программу «Ключ разумения». Оставайтесь с нами, ищите нас на канале Свято-Никольского Мужского монастыря. Пусть все будет хорошо. Пусть нас всех не забудет, не бросит Бог.